В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы сегодня рады слышать вас в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы, как всегда, приступаем к ответам на вопросы от наших слушателей, которые пришли к сегодняшнему эфиру. Первый вопрос из Нижней Салды. Его задает Надежда. На безымянном пальце руки увеличен сустав. Что делать, чтобы сустав не увеличивался дальше и пришел в норму?
Уважаемая Надежда, уважаемые радиослушатели, в первую очередь нужно разобраться, что скрывается под увеличением сустава, потому что это может быть две такие наиболее яркие причины или составляющие. Первое – это увеличение сустава за счет воспаления, то есть это отек мягкий, да, при надавливании он уменьшается, то есть в нем остается след. Второе, надо определить, если это отек, связан он с воспалением или не связан с воспалением, то есть есть ли повышение температуры над суставом, да, то есть нужно потрогать и почувствовать, горячий, не горячий сустав, и обратить внимание еще и на покраснение, красноту сустава. Если все эти признаки сочетаются, то есть есть отек, да, то есть он мягкий, при надавливании остается след. Если он горячий и красный, то речь идет о артрите, воспалении сустава. В этой ситуации самое главное, безусловно, понять, что воспаление сустава лечится противовоспалительными средствами, то есть нужно принимать противовоспалительные препараты. Если это изолированное поражение, то это только мази могут применяться, да, любые нестероидные противовоспалительные препараты. В аптеку зайдите и спросите, мне мазь с нестероидным противовоспалительным препаратом, и вам предложат по цене, по удобству для вас, да, лучше, чтобы это были все-таки крем, гель, они лучше проникают. И при воспалительном отеке обратное развитие происходит достаточно быстро, но если не помогают местные средства, то тогда нужно принимать лекарственные средства в таблетках противовоспалительных. Конечно же, в идеале это все должно сочетаться с обсуждением и советом врача или фельдшера, да, и прием нестероидных противовоспалительных препаратов тоже должен учитывать наличие показаний, заболеваний тех или иных. И при воспалительном отеке сустав возвращается в норму по объему после того, как уходит воспаление сустава. Но если же сустав увеличен не в рамках воспаления, то есть это может быть за счет разрастания соединительной ткани, то, как правило, обратное развитие уже происходит или незначительно, или не происходит, потому что пока медицина не научилась применять методики, которые бы рассасывали соединительную ткань. Здесь нужно понять, что речь идет, скорее всего, тогда, если это разрастание соединительной ткани, по таком распространенном заболевании, как деформирующий остеоартроз, то есть болезнь, при котором из-за нагрузки на суставы происходит изменение работы сустава, происходит изменение хряща, то есть выстилки сустава, да, разрастание соединительной ткани. Здесь, конечно же, на эту проблему нужно посмотреть комплексно, потому что это проблема, связанная с возрастом, проблема, связанная с нагрузками на кисти, проблема, связанная с гормональными изменениями, и поэтому это комплексное обследование требуется, во-первых, по возрасту, да, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия, да, в том числе и определение, какой возраст, есть или нет какие-то гормональные отклонения, и во многом успех от лечения будет зависеть от перестройки нагрузки на сустав. Безусловно, это очень сложно подобрать лечение, если у человека постоянная нагрузка на руки, то есть он работает постоянно руками на производстве, у него профессия связана с этими вещами, то здесь в том числе рассматриваются вопросы его переходе на более легкую работу и изменения некоторых подходов в обычных бытовых аспектах нагрузки на руки. Особенно в период обострения, конечно же, это очень важно. Рассматривается вопрос, если это деформирующий остеоартроз, если это за счет разрастания соединительной ткани, за счет нагрузки на хрящи, рассматривается обязательно врачом вопрос и применения так называемых препаратов для защиты хряща, хондро, протекторов, из народных средств достаточно часто используют в питании курсы желатина. На самом деле оказывается, что он при курсовом приеме может несколько облегчать течение дегенеративных заболеваний сустава, хотя эффективность у него, конечно же, такая достаточно мягкая и слабая. Поэтому все зависит от того, есть ли это воспаление или это уже хронические изменения при разрастании соединительной ткани. Для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно сходить к врачу, сделать рентген сустава, да, определить те или иные изменения, которые есть, сделать общий анализ крови как минимум, сделать биохимические исследования на воспалительные изменения. И если воспаление, то, как мы с вами определились, уже лечить воспаление, да, противовоспалительными средствами. Если это хронические изменения обмена веществ в суставах, то здесь перестройка требуется многих аспектов в организме, в том числе усиление в питании продуктов, которые бы давали защитные свойства хряща. Вот, желатин и лекарственные препараты хондропротектор. Хорошим средством являются физиотерапевтические методы. Если есть такая возможность в больнице, в поликлинике, то магнитолазерная терапия, магнитотерапия или в домашних условиях магнитотерапия при исключении воспалительных заболеваний суставов, она также включается в комплекс лечения и помогает.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопросы от нашего постоянного соавтора Юрия Сергеевича из Кушвы. Первый вопрос. Чем лучше обрабатывать рану? Зеленкой, йодом или перекисью водорода?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, у каждого из этих медицинских средств есть своя зона ответственности. Перекиси обрабатывают свежую рану. Она дает определенные кровоостанавливающие эффекты. Она дает эффект очистки раны за счет того, что происходит химическая реакция перекиси. Она очищает рану. Это важный момент. То есть это первичная обработка. И практически первый день, два, три обработка раны, если она открытая, если она загрязненная была, она целесообразна. У зеленки и у йода у них одинаковые функции. Это антисептики. То есть это средства, которые убивают инфекцию в ране, и бактериальную, и грибковую, и воздействует и на вирусные агенты как таковые. Поэтому сочетать нужно. Вот что зеленка или йод, на самом деле, это такая здесь ситуация практически идентичная по многим параметрам ее применения. Да? Вот. А перекись – это в основном кровоостанавливающий эффект очистки раны, а йод сочетается, как правило, с перекисью уже следующим темпом как таковым. Поэтому здесь вот определенная периодичность в зависимости от вида раны. Спасибо.
Вопрос еще один, Юрий Сергеевич. Как правильно сформировать домашнюю аптечку?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, это действительно очень важный момент, потому что, согласитесь, так вот, часто мы не задумываемся, часто есть у нас какой-то набор определенных лекарственных средств, особенно если человек уже опытный, с возрастом, он уже подбирает для себя какие-то вещи, но для людей, которые, допустим, еще или не страдают хроническими заболеваниями, да, или только начинают обращать смелое внимание на образ здорового образа жизни, на свои заболевания, на профилактику, безусловно, это обсуждение, с моей точки зрения, кажется достаточно интересным и полезным. Первое, на что хотел бы обратить внимание, конечно, это то, что в доме должна быть обязательно аптечка. И самое главное, что должно быть выделенное место для аптечки, это должны быть как минимум желательно контейнер определенный, да, желательно, чтобы он был защищенный от солнца и от влаги. К сожалению, традиционно аптечки располагают в ванной, что не очень хорошо, потому что большинство лекарств, они инактивируются влагой, и поэтому лучше все-таки не хранить в ванной комнате аптечку, а найти место, безусловно, защищенное и удаленное от детей. Это самый главный принцип безопасности, но не в ванной как таковой. Есть несколько таких стандартных подходов, я думаю, все их знают, но не лишний повторить. Это средство для обработки раны перевязки, в общем, мы с этого и начали с вами, да, вот обсуждение, первый вопрос, там должна быть или йод, или зеленка, вот, и перекись водорода. Плюс, безусловно, это должен быть всегда бинт, потому что на самом деле травма дома в виде пореза, это, к сожалению, достаточно стандартная ситуация. К счастью, редко бывают обильные раны, но они бывают. И масса случаев, когда человек не имеет средств для обработки, не имеет средств для остановки крови, это приводит даже вот в таких бытовых условиях к ситуации потери крови достаточно серьезной. То есть это опасно, опасно на самом деле. Поэтому большой по ширине стерильный бинт обязательно должен быть, маленький бинт должен быть, ватой, ну или стерильная повязка соответствующей медицинской упаковки, крайне желательно эластичный бинт, ну и несколько видов пластыря современных, бактерицидных, это очень удобный набор, который помогает действительно в первую очередь при первичной обработке добиться того, чтобы не было последующего нагноения раны, потому что нагноение раны – это самое частое осложнение, которое возникает при отсутствии обработки, да, раны, и требует, к сожалению, и серьезного лечения, и требует и, в общем, серьезных моментов, связанных с тем, что человеку приходится применять уже достаточно серьезные препараты, антибиотики, и хирургическое вмешательство может быть. То есть гнойные хирурги в этом плане, конечно же, постоянно недоумевают, почему люди так, в общем, невнимательно относятся к собственному здоровью и к обработке ран. Дальше следует отметить группу препаратов, на самом деле относящихся к лекарственным средствам. Это обезболивающие препараты. Особенно в рамках текущей коронавирусной инфекции, конечно же, в аптечке должны быть препараты из этой группы, парацетамол. Но парацетамол, мы должны помнить, это в первую очередь препарат, снижающий температуру, и анальгетик, то есть препарат, снимающий боль. В отличие от такого распространенного все-таки в России препарата, как анальгин, весь мир на самом деле считает, что парацетамол должен иметь большую популярность, потому что у него, в отличие от анальгина, нет нежелательных эффектов на кровь. Потому что анальгин может вызывать и снижение количества тромбоцитов, и снижение количества лейкоцитов. Вообще во всем мире его очень не любят на самом деле и практически не используют. Но у нас вот традиционно он очень широко применяется. В этом плане парацетамол более безопасен. У парацетамола есть некоторые ограничения по применению, по дозе, да, то есть его нужно применять строго в соответствии с дозой, не больше 1,5 грамм, то есть если таблетка по 500 миллиграмм, это 2-3 таблетки, вот, можно применять в домашних условиях при первой самой взаимопомощи. Это препарат первой помощи при заболевании суставов, это препарат первой помощи при любом симптоме боли в позвоночнике, да, то есть на самом деле это вот первая ситуация выбора. Также к этой группе препаратов целесообразно отнести и нестероидные противовоспалительные препараты, то есть препараты, которые оказывают противовоспалительное действие. Если парацетамол снимает боль и температуру, то нестероидные противовоспалительные препараты, они снимают воспаление и снимают температуру также, но только за счет снятия воспаления. То есть это разные группы препаратов. Хотя вот парацетамол через запятую почему-то считает то же самое, что аспирин. Нет, это не то же самое. Это разные группы препаратов. Парацетамол – это анальгетик, аспирин – это нестероидный противовоспалительный препарат. Целесообразно в аптечке держать аспирин. Во-первых, в малых дозах это препарат, который целесообразно для неотложной помощи при сердечном приступе использовать. При серьезном воспалении он применяется просто как противовоспалительный препарат. Есть другие нестероидные противовоспалительные препараты. Здесь лучше посоветоваться с врачом, конечно, об их наличии. Главное помнить нужно, что аспирин и нестероидные противовоспалительные препараты – препараты, у которых есть так называемый проязвенный эффект. То есть они могут вызывать язву. Поэтому если у человека есть заболевание желудка, то бесконтрольно принимать их ни в коем случае нельзя. Следующая группа препаратов – это спазмолитики. Лекарства, которые снимают спазм, то есть сжатие гладкой мускулатуры кишечника, других органов. И поэтому они применяются как средство, первое средство при боли, при, в частности, боли в области живота, при спазмах кишечника, при спазмах желчеводящих путей, в частности, да, при спазмах желудка, они могут применяться. Ну, такие средства в аптеке, которые желательно держать, это дротаверин, папаверин, да, или более современные производные средства. Ну, дротаверин, папаверин, такая минимально неотложный набор как таковой. Средства от диареи очень важны, особенно, конечно, в летний, осенний в период. Вот, но целесообразно, конечно, держать весь круглый год, особенно в период коронавирусной инфекции, потому что, к сожалению, одна из форм коронавирусной инфекции – это форма, сопровождающаяся диареей. То есть это вирусная диарея, коронавирус в кишечнике, размножаясь, вызывает частый жидкий стул. Что желательно в аптечке держать под рукой? Активированный уголь, некту, вот, то есть вот основные средства, которые должны быть. Если у человека есть еще склонность к диареям, то есть он знает по своей структуре, по организму, то желательно держать еще и так называемый соли, порошок, содержащий соли, который очень важно применять при тяжелой диарее, ну, в частности, допустим, регидром. Да? Вот, он растворяется в воде, принимается для того, чтобы компенсировать потери солей при частом жидком стуле. Лекарства от простуды. К сожалению, все и не за раз, за год болеют этим, значит, этим заболеванием, в том числе сейчас и коронавирус протекает как простуда. Это капли в нос любые, да, сосудосуживающие для, значит, регуляции и снижения интенсивности насморка. Солевые промывающие растворы, да, на основании солевых стерильных растворов. Ну и любые средства, которые вам нравятся, постилки для рассасывания, значит, боли в горле или спрей для забрызгивания. Вот, ну и, пожалуй, порекомендовал бы еще успокоительные средства. Таблетки валерьяны, таблетки, содержащие магний и витамин В. То есть, в общем, вот такие наиболее популярные домашние средства для снятия боли. Достаточно часто в аптечке еще слышишь о рекомендациях по присутствию там корвалола волокордина. Но хотел бы сказать, что корвалол волокордин – это средство, содержащее фенобарбитал. Фенобарбитал – это сильные средства, седативное, снотворное, но еще и вызывающее привыкание. Поэтому все-таки корвалол волокордин – это не средство для домашней аптечки. Нужно к нему относиться очень осторожно и только после согласования с врачом действительно считать важным и целесообразно его нахождение у себя. И третий компонент домашней аптечки, конечно же, это нужно спокойно взять рекомендации, которые вы получили от врача по спектру своих заболеваний, и, составив этот список, в домашнюю аптечку внести вот такой вот реестр лекарственных средств от давления, допустим, да, там для лечения диабета, там для лечения, допустим, заболеваний желудочно-кишечного тракта. И эти средства в аптеке должны занимать отдельную полочку как таковую. Очень важный момент, он, казалось бы, такой, в общем, незначимый, такой простенький, но то, что в том числе в домашней аптечке должны быть специальные боксы, удобные, в которые укладываются таблетки для приема утром, в обед и вечером. Это самая простая, самая дешевая, но самая эффективная технология, которая помогает человеку не забыть принимать лекарственные средства. Ну, это эти пластиковые боксы очень недорого, но они спасают от огромного количества затруднений, заблуждений в рамках того, что человек забыл что-то принять, потому что с возрастом, как правило, количество лекарственных препаратов не маленькое, требуется для поддержания работы организма как такового. И чтобы не забыть, вот эти боксы, разделенные по времени, они помогают на самом деле человеку, собственно, вот не забывать прием. И еще сделал бы акцент на одном аспекте. аспекте неотложной помощи. Если вы живете далеко от, скажем, скорой медицинской помощи, да, в сельской местности, да, если у вас возраст старше 50 лет, то я рекомендовал бы, конечно же, в аптечку еще добавить и таблетки нитроглицерина и таблетки каптоприла. Таблетки нитроглицерина – это первая помощь при сердечном приступе. К сожалению, практика четко демонстрирует, что сердечные заболевания – это лидеры по инвалидности и смертности у людей. Поэтому избежать сердечного приступа хотелось бы всем нам, но вероятность столкнуться с ним достаточно высока. Нитроглицерин в аптечке должен быть обязательным. Если появляется боли за грудиной интенсивного характера, то первое средство помощи – нитроглицерин. Это важный момент, который в том числе и проговаривают в бригаде скорой медицинской помощи, когда вы обращаетесь с этими вещами. Вот. И каптоприл – это первое, самое простое средство для купирования гипертонического криза. А гипертоническая болезнь с возрастом очень распространена, и поэтому, если вы живете далеко от медицинской помощи, даже не страдаете гипертонической болезнью, мерить давление нужно обязательно, и столкнуться, даже если у вас нормальное давление с резким повышением, при стрессе физической нагрузки может любой, поэтому вот такой препарат, как, значит, в аптечке, должен быть. Ну, понятно, что если возникает такая неотложная ситуация, вы меряете давление, набираете скорую медицинскую помощь, но в том числе вы можете и услышать там рекомендацию о том, чтобы принять таблеточку от давления каптоприла. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос Юрия Сергеевича. В аптеках продаются настойки боярышника, перцовая, луковая, женьшеня, но нет инструкций по применению, кроме настойки элеутерокока. С какой целью они продаются, врачи никогда не выписывают их для лечения.
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, вы действительно правы. Средства в аптеке присутствуют, но практически врачи их не выписывают. Вот почему. Дело в том, что вот с января этого года вся медицинская помощь сейчас укладывается в строгие клинические рекомендации. То есть есть медицинские ассоциации, ассоциации, допустим, кардиологов, да, занимающиеся заболеваниями сердца, ассоциации пульмонологов, ассоциации, занимающиеся заболеванием легких, нефрологи, да, занимаются болезнями легких, гастроэнтерологи занимаются заболеваниями желудочно-кишечного тракта. И вот эти ассоциации собираются и формируют так называемые клинические рекомендации. Это многостраничные документы по каждому заболеванию. Вот. И в этом многостраничном документе четко прописывается для врача очень жесткая инструкция. Первое, как поставить диагноз. Да? Ну, это я условно говорю, упрощая. Второе, что назначить в качестве лечения. Вот. Дело в том, что когда обсуждается вопрос, что назначить в качестве лечения, медицинские ассоциации проводят титаническую работу по анализу исследований, которые бы доказывали, что вот этот лекарственный препарат помогает человеку, допустим, с гипертонией, да? Или вот этот лекарственный препарат помогает человеку с язвой. Вот. И в клинических рекомендациях включается только вот такие средства с высокой эффективностью, безусловно, как бы с максимально допустимой высокой безопасностью, обсуждаются их сочетания как таковые. Но огромное количество таких манипуляций медицинских, которые были предшествующие годы, манипуляции, которые не имели под собой вот строго доказанной основы, они выпали. Потому что, ну, отчасти кому-то они помогают, кому-то не помогают. Отчасти многие эти манипуляции, они на самом деле, ну, оказались, в общем, не имеют такой достаточно большой перспективы с точки зрения вылечивания человека. Ну, традиционно они вот применялись раньше. Ну, и в качестве, допустим, примера. Вот та же самая перцовая настойка, да? Средство, которое применяется и по инструкции, как средство раздражающее, согревающее, отвлекающее, то есть средство при болях в мышцах, при некоторых неврологических состояниях, заболеваниях как таковых. Но когда исследовали и наблюдали за этими средствами, оказалось, что они имеют такое значение, ну, намного меньше, чем просто прием препарата, снимающего боль, и вообще не имеет никакого значения с точки зрения там, выздоровления человека. Поэтому эти средства, они, скажем так, ушли на обочину медицины, вот они есть, и они используются, кто-то по старой памяти ими пользуется, кому-то они действительно помогают в домашних условиях. Но с точки зрения серьезного изменения программы и прогноза болезни, они никакого значения не имеют. Поэтому они остались так вот средствами не медицинскими, а больше такого, в общем, домашнего парамедицинского употребления как такового.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от слушательницы из Белоярского района. У дочери и внучки темные круги под глазами. О чем это говорит?
Уважаемые радиослушатели, на самом деле вокруг темных кругов под глазами существует огромное количество мифов. И самый первый миф, который существует, о том, что это такой яркий, однозначный, достоверный симптом какого-то заболевания внутреннего, да, то есть, которое должно тревожить человека, беспокоить. И вот вокруг этого, безусловно, беспокойств существует много. Ну, должен вас успокоить, что на самом деле это миф такой, вот в таком представлении о том, что если у человека темные круги, то однозначно он больной, изможденный, и у него, в общем, все плохо. На самом деле ситуация заключается следующим образом. Дело в том, что возникновение темных кругов под глазами формируется из-за перераспределения жировых пакетов. Дело в том, что кожа нижних век, она от мышцы глаза, круговой мышцы глаза, которая располагается за кожей, и сосудов отделяет тонкая прослойка. С возрастом эта прослойка истончается. Да? Значит, при ситуации психологического переутомления тоже могут быть изменения в этой зоне, которые косметически очень ярко видны, но они не являются такими кричащими симптомами какого-то заболевания. Вообще, перед располагающим фактором, провоцирующим образование вот, темных кругов, является и даже специфическая анатомия лица, то есть глубоко посаженные глаза на самом деле. То есть есть люди, у которых вот это от природы такое вот строение. Тонкая кожа тоже врожденная ситуация, которая предрасполагает к этим составляющим, не связанные с болезнью. Такие же врожденные факторы, как близкое расположение сосудов кожи в области век, или особенности строения, чрезмерная худощавость, дефицит подкожно-жировой клетчатки, ну и ряд, допустим, генетических аномалий сосудов как таковых. То есть очень много зависит от наследственных факторов состроения. И даже вот в этом вопросе мы с вами видим ситуацию, когда и у мамы, и у дочери вот есть такие проблемы как таковые. Безусловно, есть еще и фактор возрастных изменений. Дело в том, что возрастные изменения, и, ну, практически 5-10 лет, приводят к изменениям вот в этой зоне, которые косметически достаточно ярко видны. И формирование грыжи нижнего века, и вообще косметологи наблюдают вот такое этапное возрастное изменение века, которое в том числе вот приводит к формированию данных изменений. Поэтому в первую очередь здесь нужно относительно успокоиться и понять, что очень часто это наследственные факторы, значит, связанные просто с врожденной ситуацией строения, да, вот в этой области отчасти, может быть, возрастные изменения, они, скажем так, чаще всего встречаются. Но вместе с тем у человека при физическом, при психологическом переутомлении, при нарушениях питания тоже может быть изменения в данной зоне, но они, вот если говорить по количеству встречаемых ситуаций в жизни, встречаются значительно реже. Поэтому, если это человека серьезно беспокоит, то самый простой медицинский подход, конечно же, это пройти профилактический осмотр. Хорошо известный нам с вами перечень. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимическое исследование, флюорография, да, кал на яйцеглист. Вот, то есть проходится обследование, и если в этих обследованиях нет никаких отклонений, то абсолютной высокой долей вероятности изменения больше косметологические, чем связанные с тем или иным заболеванием. Ну, для того, чтобы на самом деле с этими косметологическими проблемами справляться, в основном здесь обращаются за помощью к косметологам, дерматологам, крема, косметологические процедуры, которые, да, вот, направлены на улучшение тех или иных вот косметологических эффектов в этой зоне, помогает, да, вот как симптом какого-либо заболевания, еще раз повторюсь, это крайне редкая ситуация.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос из Белоярского района слушательницы. Микроэлемент цинк какое имеет значение для организма?
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, цинк – микроэлемент, который относится к одному из важнейших регуляторов функции организма. В организме взрослого человека содержится не так уж большое количество цинка, порядка 2-3 грамм, причем 60% содержится в мышцах, около 30% содержится в костях, остальные проценты распространены по тканям. Он регулирует функцию большого количества ферментов, то есть активных, участвующих в метаболизме компонентов. Участвует в синтезе аминокислот, белков, участвует очень активно в формировании полноценного, адекватного иммунного ответа. Участвует в формировании памяти, регулирует умственную работоспособность, во многом также и участвует в процессах работы клетки, предотвращает их повреждения при вот, так называемых аспектах выработки свободных радикалов. Участвует в работе и обмена жирных кислот, ну и здоровье костей, кожи, волос, ногтей тоже отчасти связано с микроэлементом цинка. Но я хотел бы на самом деле здесь сделать разделение и акценты. Если мы с вами почитаем или будем изучать, насколько важным является в организме железо, кальций, магний, мы тоже с вами увидим огромное количество полезных свойств. Дело в том, что из этого, к сожалению, при вот так адекватной оценки очень часто люди проводят такую логическую цепочку и считают, что вот, значит, если у меня проблемы со здоровьем, то есть кожи, волос, сейчас я буду принимать там цинк, и у меня все будет нормально. Абсолютно не так. Дело в том, что настолько сложно работает вся система регуляции в организме, что, ну, чем, сами понимаете, сложнее система, тем больше может быть элементов сбоя, тем сложнее определить просто каким-то отдельным элементом ее регулировку. Поэтому из огромного количества полезных свойств не должно вытекать упрощенное представление о том, что я сейчас вот буду принимать этот микроэлемент, и все остальное нормализуется. Ни в коем случае. Будьте очень деликатны вот к этим выводам. Потому что любой человек, что про витамины, что про микроэлементы, прочитав, что они участвуют там, в регуляции иммунной системы, начинает значит, пить витамины, микроэлементы и считать, что у него иммунная система сейчас восстановится. Ничего подобного. Иммунная система – это несколько тысяч сложных аспектов взаимодействия, и ни витамины, ни микроэлементы вообще не способны ее там, знаете, так сказать, полностью отрегулировать. Да, если у человека дефицит витаминов, дефицит микроэлементов, то есть он истощен, он изможден, у него дефицит массы тела, он плохо питается, то, безусловно, прием витаминов и микроэлементов является составной частью лечения. Но во всех других ситуациях нужно относиться очень и очень деликатно, осторожно. Ну, в частности, вот, недостаток цинка, он развивается только в ситуации, когда человек или, значит, мало его употребляет с пищей, а если посмотреть зоны, в которых дефицит цинка наблюдается, Россия к ним не относится. Это юг Африки, Юго-Восточная Азия. У нас, в общем, нет дефицита цинка в пище как такового, поэтому это успокаивает. Вот. Некоторые повышенные физиологические потребности, беременность, кормление грудью, подростковый возраст, да, интенсивная физическая работа, очень интенсивная. В этой ситуации, да, требуется в том числе прием вот, и, в качестве биологических активных добавок и витаминов, цинка как таковой. Есть ряд заболеваний, при которых, ну, допустим, наблюдается тяжелая диарея, и человек истощен, у него не всасываются вещества, да, дефицит цинка в этой ситуации может быть. Поэтому очень важно помнить, что на самом деле автоматически нельзя по внешним признакам устанавливать дефицит того или иного микроэлемента или витамина, потому что нет специфических каких-то симптомов, по которым врач может, посмотрев в глаза, сказать, знаете, у вас дефицит цинка. Если он так говорит, то он, наверное, значит, полномочия свои превышает, мягко говоря. Вот, значит, нужно или обследовать на этот микроэлемент, или иметь совершенно четко обоснованные заболевания, приводящие к этому дефициту как таковому. Цинк достаточно хорошо распространен в продуктах традиционных для вот нашего питания в Российской Федерации. Ну, морепродукты богаты цинком, тыквенные семечки, отруби, мясо, особенно говядина, орехи, бобовые, яйца, темный шоколад, какао, сыр, цельнозерновые каши, да, в частности гречневая каша, очень богатая цинком, масло растительное, кисломолочные продукты, зелень, овощи, фрукты, в общем, ну, вы видите, практически достаточно часто представлены, в общем, в большом количестве рациона. Ну, если у человека есть показания, то, конечно, врач назначает ему комплекс витаминов с микроэлементами, в которых содержится в том числе и цинк. Ну, рекомендуемый уровень суточного потребления для взрослого человека 15 миллиграмм. Но это еще и пища, да, как таковая. Поэтому, как правило, в витаминах и в витаминах с биологически активными добавками, с микроэлементами содержится меньшая доза цинка, да, и, конечно же, ее нужно употреблять рационально, потому что избыток цинка не несет, в общем, такой уж однозначной пользы для организма человека. Поэтому много полезных свойств содержится в продуктах. Наша зона не опасная. Именно в России по дефициту цинка. Да, но есть ряд заболеваний, при которых действительно он может встречаться, поэтому здесь нужно обращать на это внимание. Спасибо большое.
Спасибо вам. Вопрос из Екатеринбурга от Антонины. Зачем при любом оперативном вмешательстве требуют компрессионный трикотаж? Делал операцию на носовой перегородке, просили принести компрессионные чулки. Для чего они?
Уважаемая Антонина, уважаемые радиослушатели, речь идет о том, что, к сожалению, третьим неблагоприятным для жизни заболеванием, которое может привести к смерти после инфаркта, инсульта, является тромбоэмболия легочной артерии. Что это за заболевание? Это заболевание, при котором тромб образуется в легочной артерии. Это сосуд, через который из сердца прокачивается кровь в легкие, и это сосуд, через который вот венозная кровь, проходя через легкие, насыщается кислородом, и дальше попадает уже в левые отделы сердца, и насыщенная кислородом выталкивается дальше, продвигается по органам и тканям. За счет этого работает организм, да, за счет вот кровообращения. Если тромб образуется в легочной артерии, это крайне неблагоприятная ситуация, это опасная для жизни. Но оказалось, что основополагающим фактором для вот образования тромба в легочной артерии является образование тромба в венах нижних конечностей. Дело в том, что это излюбленное место, где образуются тромбы. Значит, ну почему? Потому что, ну, во-первых, в венозной системе не такой активный ток кровообращения, то есть там ток крови более медленный, поэтому риск образования тромба, то есть слипания тромбоцитов, он выше. Плюс оказалось, что операция, любая операция, будь то на носовой перегородке, будь то операция крупная в области брюшной полости, они являются основополагающим фактором риска для образования тромба, потому что человек, находясь на операции, находится в вынужденном положении, да, горизонтальном, плюс сама по себе любое оперативное вмешательство, оно является фактором риска изменения свертываемости крови, образования тромба, ну, есть еще других ряд медицинских составляющих. Все это вместе за последние годы совершенно четко в медицинской системе привело к формированию представления о том, что послеоперационное состояние – это состояние крайне опасное в рамках образования тромба. Даже невидного тромба, мелких тромбов, в венах нижних конечностей, которые при миграции по сосудам попадают в дальнейшем в тромбы легких. То есть эти тромбы с током крови попадают дальше, значит, в правое отдело сердца и выталкиваются в легочную артерию. А там зона такая, что ее не обойти, как такова. Оказалось, что компрессионный трикотаж имеет уникально колоссальное эффективное значение для профилактики вот этих тромбоэмболических осложнений. Поэтому хирурги просто замечательно делают, поступают и рекомендуют при любых ситуациях вот именно первые средства профилактики как таковое. А если еще есть дополнительные факторы, то человеку терапевты рекомендуют и прием препаратов для снижения свертываемости как таковые. Поэтому это первый простой этап. Компрессионные чулки очень важны и нужны. И обязательно этим нужно, да, пользоваться и применять. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Последний у нас вопрос сегодня из Екатеринбурга от Нины Ивановны. У меня преддиабет, возраст 80 лет. На фоне приема Сиафор 1000 мг и соблюдения диеты сахар в норме, но стоя слегка нарушить диету, сахар поднимается до 6,7. Надо ли при этом повышать дозировку Сиафора?
Уважаемая Нина Ивановна, уважаемые радиослушатели, если позволите, я кратко и конкретно отвечу. Играть с дозой Сиафора самостоятельно ни в коем случае нельзя. Точно так же, как играть с дозой любого лекарственного препарата от диабета. Да, точно так же, как играть с дозой любого лекарственного препарата от давления, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Изменение дозы – это исключительно прерогатива врача. Это очень важно, потому что есть дозозависимые нежелательные эффекты, да, которые могут привести к изменениям органов и систем. Игра с дозой в сторону уменьшения, к сожалению, резко снижает эффективность терапии как таковой. Поэтому, если врач назначил эту дозировку, ее нужно строго соблюдать. Есть вещи, когда с врачом обговаривается возможность изменения дозы, но они отдельно обговариваются с врачом при каждом посещении как таковой. Но с диабетом, как правило, такие ситуации имеют строго ограниченный параметр как таковой. Это первый момент. Ну и второй момент, конечно же, позвольте мне еще раз сделать акцент. Здесь лучше избежать нарушения диеты, чем пойти на риски с изменением дозы как таковой. Поэтому, конечно же, если вы четко видите, что сахар реагирует на нарушение диеты, то ну, здесь очень простая и понятная ситуация, которая требует, в общем, соблюдения режима, силы воли. Берегите себя, потому что на самом деле колебания сахара – это ситуация, которая для сердечно-сосудистой системы несет неблагоприятные последствия. Если на фоне соблюдения диеты и сиафора сахар нормальный, это чудесно. Вам с врачом удалось добиться эффективного контроля заболевания. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Все вопросы у нас сегодня. И традиционно ваши напутствия и рекомендации нашим слушателям.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за внимание, за ваши вопросы. Я не буду оригинален, как и последние наши передачи. Еще раз сделаю акцент на коронавирусной инфекции. И те, кто не слушали предыдущие передачи, еще раз хочу напомнить, что сейчас протекает коронавирусная инфекция под маской острого респираторного вирусного заболевания. Боль в горле, температура, чаще всего небольшая, 37 с небольшим, редко 38, 1-2 дня. Ломота в мышцах – это именно коронавирусная инфекция. Сейчас течение коронавирусной инфекции достаточно мягкое, то есть редко поражаются легкие, редко поражаются другие органы и системы, поэтому, с одной стороны, конечно же, давайте не будем паниковать, спокойно будем переносить значит, текущую эпидемию. Да, главное помнить, что лучше всего соблюдать домашний режим. Во-первых, это самоизоляция, которая предотвращает заражение окружающих, а контагиозность просто колоссальная. Если на работе появится больной коронавирусной инфекцией, он всех заразит, это однозначно, вот, судя по текущей ситуации. Поэтому при первых признаках ОРВИ домашний режим, первое. Второе, покой физический и эмоциональный, потому что снижение нагрузки на сердце оказывает очень колоссальное значение для, на самом деле, человека в рамках вот, снижения риска осложнений коронавирусной инфекции. Понятно, что если у вас есть хронические заболевания, есть температура больше 2 дней, да, 38, есть появляется одышка, это вызов и бригады скорой медицинской помощи или врача на дом с этим состоянием заболевания. В домашних условиях это жаропонижающие препараты, тот же самый парацетамол, 1-2 таблетки для снятия боли, температуры. Это режим питья, вот, промывание носа, не забывайте, имеет достаточно хорошее значение, в том числе и для профилактики, если люди не заболели, окружающие как таковые. Вот. И, конечно же, контроль за органами, системами давления, если у вас есть гипертоническая болезнь, прием лекарственных препаратов очень важным является. Ношение маски имеет большое значение, снижается риск заболеть очень серьезно. Поэтому, конечно же, пожалуйста, если вы имеете заболевание, возраст, и следите за своим здоровьем. Хоть и не объявили масочный режим, но посещение магазина, общественных мест, маска – это более здоровая ситуация для себя и для окружающих. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.